Предыстория. Мысли, факты, суждения.
Здравствуйте. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Начнем говорить о романе Шухевича. Ну, в смысле, выпуск. Начнем именно с разговора об этом историческом персонаже. Почему мы будем о нем говорить? Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта генерала Ватутина в проспект главнокомандующего украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Это было 1 июня. Соответственно, вот в связи с этим мы и будем об этом говорить. Павел, первый вопрос. Хотя нет. Сначала я процитирую известного публициста и писателя Виктора Шендеровича на своей странице в Фейсбуке. Он написал вот что. «Украинцы и россияне, все-таки мы братья», — заявил российский писатель. Точная цитата. «Дорогие украинцы, мы таки братья. У нас портреты Сталина, у вас проспект Шухевича. Давайте же и дальше, не сворачивая с избранного пути, по-братски соревноваться в идиотизме и людоедстве». И, кстати, Павел, вот эту аналогию Шухевич-Сталин мы обязательно в процессе нашего разговора должны провести, чтобы донести до наших слушателей, что Шухевича ни в коем случае нельзя ставить в один ряд со Сталиным, несмотря на одиозное и неоднозначное к нему отношение. Итак, по порядку о Шухевиче. Я знаю, что он был учеником в школе Абвера, в секретной школе Абвера обучался. Это так?
Это так. Более того, Шухевич с 26-го года завязал контакты с немецкими разведслужбами, нелегальным был слушателем немецких разведкурсов. Это еще была Веймарская Германия, не было нацистской Германии. Но тогда еще, вот в 26-м году он понял, что единственный, кто может помочь освобождению Украины от поляков, потому что он жил в польской части Украины подо Львовом и во Львове, это только немцы. И всю жизнь, вот начиная с 26-го года и до 45-го, да фактически до 50-го года своей смерти, он так и считал, что Германия единственная страна, которая может гарантировать независимость Украины. Независимость Украины от Польши, ну и дальше уже от Советского Союза. С 26-го года, как я уже говорил, он завязал контакты с разведслужбами вермахта. И с этого же года, примерно 26-27 год, занялся и диверсиями на польской части Украины, подо Львовом. То есть в итоге к 39-40 году, когда он уже вот официально стал, вошел в части Абвера, в части вермахта, то есть вот к этому времени это был уже подготовленный диверсант. Идеологически, и технически, и по всем другим параметрам.
До сих пор Шухевич остается спорной персоной в истории Украины, делится на два лагеря – приверженцы и те люди, которые питают к нему откровенную антипатию. Для одних он борец за свободу и мученик за Украину, для других – нацистский пособник и военный преступник. С пособником и преступником все понятно, это так. Но почему кто-то думает, что он борец за свободу и мученик за Украину? Объясни, пожалуйста, в каком смысле он? Ну вот поясни, почему они так думают? Я имею в виду, есть же для этого какие-то предпосылки. Борец за свободу и мученик за Украину. Вот об этом расскажи.
Ну, это действительно странно, потому что организации ОУН, УПА, они были неоднородные. И, например, Бандера и особенно Стецко, который был формальным руководителем, они считали, что ну, немцев можно использовать до поры до времени. И когда началась война, в общем-то, уже в июле и в августе, а в сентябре это достигло апогея, они посчитали, что нужно переходить на нелегальную борьбу против немцев. За это были помещены в концлагерь в сентябре 41 года и были ну, сначала арестованы в концлагерь в январе 42 и до сентября 44 года содержались в концлагере. А Шухевич, он однозначно не принял их сторону и, как я уже вот вначале говорил, был полным таким союзником и приверженцем немцев. И говорил, что нет, независимая Украина – это вот что-то такое немножко отдаленное, когда мы полностью окончательно разобьем Советский Союз. То есть, если Бандера и Стецко считали, что вот, ну вот немцы уже вошли вот на ту территорию Украины, там они присутствуют, все, отдавайте власть нам, мы там сами будем править, а вы вот дальше воюете, то Шухевич говорил, нет, не надо, пусть так не немцы остаются, и наша задача, он так и говорил, вот в открытую задача убивать поляков, евреев и русских. Это главная борьба вот для нас сейчас. Не независимая Украина, а вот пока мы не перебьем эти три нации, до тех пор нечего думать о независимости Украины.
Ну хорошо, я понимаю, что они хотят переименовать проспект генерала Ватутина в честь кого-то другого, потому что у них идет сейчас активно так называемая декоммунизация. Но переименование, дать имя проспекту, имя Шухевича, это даже не декоммунизация, ведь так?
Так, но здесь надо помнить, что на Украине десятки названий Шухевича носят. И улицы, и какие-то там дома, культуры, и памятники.
Это не первое.
Да, это не первое.
Любопытный момент.
Это не первый. Был же период при Кучме, когда ему даже, или при Ющенко, вручили звание Героя Украины. И потом через длительное противодействие Луганского, Донецкого облсоветов, когда они еще были вот в составе Украины, и через суды, в общем-то, смогли отказаться от звания Героя Украины Шухевича. Долгий был процесс, года 4 длился. А сейчас это скорее интересно тем, что это в Киеве происходит, потому что до этого происходило, ну, в Западной Украине, его родина, где основные действия как раз вели бандеровцы, ауновцы, там Волынь относительно так близка к ним идеологически. А вот Киев, да, интересен тем, что это, в общем-то, ну, такой уже совсем большой знак.
Ну, мы обещали провести параллель со Сталином. Сравни, пожалуйста, вот этих двух исторических персонажей сейчас. Почему нельзя Сталина ставить в один ряд с Шухевичем? Как это сделал Шендерович?
Ну, нельзя ставить в один ряд хотя бы потому, что Шухевич был убежденный нацист. Что делает убежденный нацист? Он считает, что та или иная нация не имеет права на существование. То есть это не идеологические какие-то пристрастия, и уж тем более не суды, или как угодно можно называть, преследования. А Шухевич считал, что тех же евреев надо истребить полностью. Что и делал, кстати, в составе карательных батальонов, печально знаменитых в Белоруссии в 1942 году. И был у него, например, один момент, когда 1941 год он вошел в Волынь, его часть, Нахтигаль, пыталась настигнуть немцев, и по пути встретила два села, и в этом селе обнаружили евреев, ну и просто так вот походи называется, не то что специально, а вот идем мимо, давай всех евреев уничтожим и убьем.
Смотри, мы сегодня в рамках этой программы будем говорить о деле Тухачевского. Там тоже имел место расстрел, который из разряда просто так расстреляли. Ну, просто потому что.
Нет, да? Но там был суд,
это
там были,
потом,
да, показания.
Там был суд, однодневный суд, смертный приговор как обязательный. Мы знаем, как эти суды проводились. Суть не в этом. Смотри, здесь, если бы присутствовал Шендерович, ну или, например, Николай Карлович Сванидзе, наш коллега, он бы тебе возразил следующим образом. Да, но Сталин уничтожал свой собственный народ. А это гораздо хуже. Что ты на это скажешь?
Ну, свой собственный народ уничтожал и Гитлер, как мы уже неоднократно говорили, в концлагеря сгонял. Это все миф. Вот на этом миф строится, что Сталин уничтожал свой народ, а Гитлер вот чужой якобы. Нет, при Гитлере были миллионы людей отправлены в концлагеря. Шухевич уничтожал и тоже свой народ. Его часть участвовала в печальной резне, так вот прям прямое ее название, львовских профессоров. Это когда вывели, просто вот выводили из домов, когда 29-го, в ночь 29-го на 30 июня 41-го года, и не разбираясь, какой ты национальности, какого ты вероисповедания, какие у тебя там идеологические установки, просто убивали. Считали, что это вот старая отжившая интеллигенция, от нее надо избавиться и создать новую украинскую интеллигенцию. И в составе этих профессоров были и поляки, и евреи, и русские, и даже там был, по-моему, один наполовину и немец.
Мы с тобой в конце месяца, 30 июня, будем подробнее говорить про Шухевича, потому что будет 110 лет с момента рождения этого человека. И, конечно, нужно обязательно рассказывать про таких людей, ну, в силу того, что, конечно, название проспектом, имя таких людей, название таких проспектов носить, конечно же, не должны. Сейчас коротко, пожалуйста, вот чем закончил, как закончил свою жизнь Шухевич?
Закончил с оружием в руках, как и положено такому идейно убежденному диверсанту и такому идеологически, что называется, заряженному человеку. В 50-м году в бою с превосходящими частями госбезопасности погиб, убил несколько человек и, в общем, закончил вот действительно с оружием в руках.
Ну что ж, это Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы через 2 минуты продолжим наш эфир. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Вы можете нам писать в WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Пишите обязательно какие-то вопросы Павлу Пряникову, и он обязательно на них ответит. Через 2 минуты продолжим.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
В студии по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Переходим к другой теме. Пару минут назад говорили про Шухевича. Теперь будем говорить про шестидневную войну. 50 лет этому событию. 5 числа, 5 июня, шестидневная война началась. 10 июня 1967 года закончилась. Я уточню, что это третья арабо-израильская война. Она проходила, как я уже говорил, в течение всего 6 дней. Израилю удалось в результате разгромить армии Сирии, Египта, Иордании и других арабских стран. Вы спросите, зачем нам знать об этом? В чем интерес вообще к этой войне? К тому, что, конечно же, в ней участвовал Советский Союз. Он был на стороне арабского мира, а на стороне Израиля был, угадайте, кто? Соединенные Штаты Америки. Вот в этом, конечно, и любопытно. Сейчас поговорить и послушать Павла. Павел, ну, такой справочный материал. С чего все началось, предыстория?
Началось все с неудовольствия арабских стран с существованием государства Израиль. И длится это до сих пор. В общем-то, окружающие Израиль государства, в первую очередь Египет, Сирия и Иордания, граничащие с ней, считали, что это государство не имеет права на существование. До этого были две проигранные войны арабскими государствами, и, естественно, все они жаждали реванша. Считали, что вот они достаточно сильно укрепились, получили военную техническую помощь от Советского Союза для того, чтобы снова начать войну и стереть с лица земли, как они говорили, сионистское государство Израиль. Ну, еще там опосредованный Ирак немножко поучаствовал, Саудовская Аравия, ну, а так вот три главных страны – Египет, Сирия и Иордания. 67-й год. Началось все с того, что проигранная до этого война 56-го года, Египет стал наращивать свою группировку на Синайском полуострове, ну, под Синайским полуостровом, и мечтал, в общем-то, напасть с юга на Израиль. Это была его стратегическая задача, и во многом тут, конечно, вина нашей разведки, которые не смогли организовать, ну, хорошую, я бы так сказал, кампанию военную против Израиля. Наш генштаб считал, что сил победить Израиль не хватит, но потрепать Израиль, а самое главное, уничтожить ядерный центр в Димоне, потому что перед этим 2 года назад Израиль начал разработку ядерного оружия, вот израильские страны на это способны. И оказалось, что, в общем-то, Израиль стал крепким орешком для этих трех государств арабских и, в общем-то, на голову разбил в шестидневной войне.
Угу. То есть, получается, мы в этой войне проиграли. Ты сказал, что задача ставилась потрепать именно. Тогда можно ли говорить, что проиграли? Задача-то была выполнена? Потрепали?
Да вот даже интересно было в верхах отношение к этой войне. За несколько дней до начала войны, в мае 67-го года, министр иностранных дел Египта приехал в Москву. Ну, чтобы получить какие-то инструкции, там, получить одновременно разрешение на дополнительную помощь, он встречался с премьер-министром Косыгиным. И Косыгин был крайним противником войны против Израиля. Он говорил, нет, египетские вооруженные силы потерпят сокрушительные поражения, это будет ударом и по нам, и по нашему реноме, и по нашей военной технике, по отношению к ней. А в Министерстве обороны считали, что нет. В общем-то, силы примерно равны, и эта война закончится в ничью, 50 на 50. Это вот такое, наверное, впервые, я бы так сказал, такой разлад произошел в советских верхах по отношению к внешней политике. Нечто похожее было, нечто похожее при вторжении в Афганистан, где тоже, кстати говоря, Косыгин и еще несколько деятелей Политбюро были против этого вторжения. Ну вот, вот закончилось так. Проиграли в чем? Проиграли, как тогда уже по следам этой войны многие говорили, наши военачальники говорили, а там в 80-х, 90-х годах, в общем-то, написали мемуары, они снова готовились к прошедшей войне. Считали, что война с Израилем будет война танковых и сухопутных армий. А оказалось все не так. Это оказалась война воздушных армий. Израиль в первый же день, 5 июня, уничтожил практически всю авиацию Египта, Сирии и частично Иордании. То есть тактика Израиля была уничтожить авиацию. До этого, после этого в воздухе безраздельно властвовала израильская авиация, в том числе бомбардировщики, которые бомбили тылы и, в общем-то, лишили снабжения армии этих трех государств. Все, в общем-то, было сделано вот по такой схеме.
Как это повлияло на наш авторитет? Советский Союз был первой державой в мире. Супердержавой. В результате этой войны, которая по итогу-то была проиграна, выходит. Как к нам стали относиться? Наш рейтинг упал?
Нет? Да нет, не упал. Рейтинг не упал. Скорее отразилось на создании Большой Арабской Федерации. Потому что в 60-е годы египетские власти мечтали о создании большой конфедерации арабских государств, куда вошли бы государства от Алжира и до Ирака. То есть это было бы повторением такого арабского халифата, который вели бы согласованную позицию по отношению к западному миру и особенно Израилю. Это отразилось на том, что такая федерация не была создана. Советский Союз смог, ну я бы так сказать, смыть это пятно тем, что списал на плохую подготовку арабских военных, списал на их разгильдяйство, отсутствие дисциплины, ну, на особенности арабского менталитета. Там были, например, был такой вот, ну, не знаю, смешной, для кого-то печальный момент. 5 июня, когда израильская авиация налетала на египетские аэродромы, они не открывали стрельбу по самолетам, потому что примерно в это же время был им отдан приказ, что в это же время один из генералов поедет с инспекцией в какую-то военную часть, его самолет полетит. И вот чтобы по ошибке не сбить, вот типа давайте мы не будем авиацию никакую уничтожать, потому что может лететь наш генерал. Но вот доходило до такого абсурда. Это скорее усилило позицию Советского Союза, который сказал, нет, ребят, все, хватит. Раньше, если мы вам просто поставляли технику, теперь давайте серьезно обучать ваших офицеров, поставлять не просто технику, а военных советников, которые будут служить на этих аэродромах, базах. Они служили и до этого, но в качестве такого, я бы сказал, технического персонала, вот в прямом смысле советники. После этого наши офицеры стали серьезно обучать, ну, в первую очередь, технические части арабских государств. Это авиация, противовоздушная оборона и флот, потому что у Израиля никакого противостояния на море не было. И была даже смешная ситуация, когда мы говорим, что американцы поддерживали Израиль. Там же была тоже смешная, одновременно печальная ситуация, когда израильтяне по ошибке разбомбили военный корабль США, ВМС США. И в результате этого авианалета погибло 34 американца, и почти 200 человек получили ранения. Вот до такого доходило. И никакого противодействия на море Израиль тоже не встретил.
Можно ли сказать, что эта война была все-таки между СССР и США? Только воевали они посредством, одни посредством арабов, другие посредством израильтян. Или все-таки нет?
Все-таки
это
нет.
Локальное
все-таки
какое-то?
Все-таки нет. Вот после этого войны другие, которые были в 70-е годы, 82-й год, это скорее да, вклад Советского Союза был гораздо больше. Достаточно сказать, что даже в основном израильская авиация тогда летала не на американских самолетах, а на французских «Миражах» или «Миражах», которые внесли вот огромный вклад в победу в воздухе. Причем даже не в воздухе, а на земле. Я просто приведу цифру, что из 460 уничтоженных самолетов арабских стран израильтяне 405 уничтожили на земле, на аэродромах. То есть в воздухе только чуть больше 50 самолетов было сбито.
Конкретнее объясни, пожалуйста, зачем Соединенные Штаты решили поддержать в этом Израиль? В чем конкретно их интерес был, резон? Ведь известно, исторически известно, что США никогда никому просто так не помогают, и ничего ни для кого просто так не делают.
Американцы поддержали тоже по такой прозаической причине, потому что именно в эти годы, 60-е годы, началась волна арабских социалистических революций. Вот подчеркну, социалистических. Большинство
стран... То есть
стран,
коммунизм разбегался по
коммунизм
миру?
Коммунизм разбегался, да.
Тогда все ясно.
С некой арабской спецификой, типа партии Баас в Ираке. Но, тем не менее, разбегался, да. И, например, смешно, что ну, опять говорю, смешно, печально, такие факты какие-то интересные. Тот же, например, Саддам Хусейн примерно в те же годы, чуть позже, 70-е годы, он делал отсыл не к исламскому миру, вот свой социализм строил, а делал отсыл к Вавилону. Есть много пропагандистских плакатов, где, например, Саддам Хусейн стоит вместе с таким вот деятелем еще из доисторической почти эпохи, с Навуходоносором. И США, да, посчитало, что Израиль — это вот наш непотопляемый авианосец, который будет вести борьбу не только против арабских государств, которые, напомню, тогда контролировали серьезно нефть, нефтедобычу, как раз пошла нефть из Персидского залива, но и будет препятствовать распространению социалистических революций в арабском мире.
Я вот смотрю потери СССР, потери США. СССР потерял 35 военнослужащих, погибших на военных объектах Египта и Сирии. США погибло 34 военнослужащих и ранено около 171 человека. Вот так вот. Да, получается, да. В принципе, паритет. Ну, с военной точки зрения, да. Получается так. Ну что ж, спасибо большое. Через 4 минуты мы продолжим эфир в студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Я напомню, что вы можете написать нам в WhatsApp и в Viber 8-967-200-97-02.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
Продолжаем эфир. Напомню, что в студии Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. В этой части нашей программы мы будем говорить про Тухачевского. Вернее, будем говорить о деле Тухачевского. Заговор Тухачевского, как утверждают некоторые историки, существовал. Инфоповод следующий. 80 лет назад, 26 мая, то есть в конце мая примерно 1937 года, был арестован маршал Тухачевский. Жить ему после этого оставалось пару недель. Насколько я знаю, 11 числа, 11 июня, в течение одного дня прошел судебный процесс над группой высших командиров РКК, Красной Армии, и приговор был вынесен всем один. Соответственно, это смертная казнь. И в тот же день всех осужденных расстреляли. Павел, как ты считаешь, вот прямо сразу с порога, существовал ли заговор Тухачевского?
Я думаю, что как таковой заговор не существовал, но существовало недовольство верхушкой армии по отношению к министру, ну, комиссару обороны Ворошилову, ну и, в общем-то, какое-то недоверие к Сталину. И основывалось это не столько на идеологических установках, сколько на том, что война с Германией будет неизбежна, Красная армия технически не подготовлена, в первую очередь технически, что следующая война будет войной моторов, прям вот дословное выражение Тухачевского, которым он пользовался в начале 30-х годов, а ретроград Ворошилов и вокруг него вот собраны такие ретрограды, командиры, которые воюют прошлой войной, они не способны будут вести эту войну. Ну и, конечно, это основывалось на том, что Тухачевский, да, у Тухачевского был вождистский характер. Понятно, что окружением Сталина это все интерпретировалось, что вот сейчас они хотят сместить Ворошилова, а дальше доберутся и до вас, Иосиф Виссарионович, и лучше превентивно с этими командармами, и в том числе маршалом Тухачевским, покончить, потому что, мало ли, аппетит приходит во время еды, что у них там дальше на уме. В том числе ссылались на то, что у Тухачевского были плотные связи с немецким вермахтом и с немецким ВПК, это действительно так. Последний раз в начале 30-х годов Тухачевский ездил в Германию договариваться о поставках техники, об обмене специалистами. Все 20-е годы провел в плотном контакте с вермахтом немецким, который обучался на нашей территории, так как по Версальскому договору немцам нельзя было проводить испытания тех же авиации, танков и обучать технических специалистов. Они делали у нас. И было такое закономерное подозрение, что вот там действительно Тухачевский в начале 30-х годов встречался и с кем он там разговаривал. И такое подозрение было. Потом, конечно, ну, в духе того времени на это все накрутили множество всяких инсинуаций, ну и получился вот такой, что называется, заговор.
Любопытный момент. Поговаривают, что Тухачевский, это, возможно, единственный военачальник, человек в Советском Союзе, перед кем Сталин письменно извинился и вообще... Вот Сталин к нему относился как-то особенно. Это так?
Это так, потому что Тухачевский действительно был и хорошим военачальником, и хорошим военным стратегом, мыслителем. Он очень правильно все, в общем-то, предугадал о той войне, которая случится спустя 4 года. Так все это произошло. Причем это произошло в камере, когда вот он сидел в предварительном заключении. Он попросил дать ему 48 часов, бумагу и карандаш, где он изложит будущую войну. То есть, вот кажется, уже все, жизнь висит на волоске, а человек думал о том, как это все будет проходить. И, в частности, например, он предугадал, что немцы пойдут массированным таким клином через Белоруссию и Прибалтику. То, что в голове не укладывалось у того же Ворошилова. Ворошилов примерно в те же годы говорил, что нет, война будет, как и Первая мировая. Немцы пойдут на Украину. Не пойдут по болотам Белоруссии, по болотам Литвы. Зачем им Прибалтика? Нет, им нужна житница Украины. Основной удар будет нанесен по Украине. Вот с броском туда, в чем-то немножко угадал, к нефти Кавказа. А Белоруссия, Прибалтика, вот эта вот часть останутся нетронутой. Тухачевский говорил, что нет, это именно будет так. И этим предугадал. И говорил, что да, это будет война танков и авиации. В то время как тот же Ворошилов, Будённый, в какой-то мере Тимошенко жили, ну, вплоть до того, жили представлениями, что сохранится огромная роль у кавалерии. Тот же Будённый говорил, нет...
В Германии надо... никакой кавалерии вообще не было, насколько я знаю.
Ну, лошади были, которые таскали действительно там пушки, полевые кухни, это какой-то провиант, то есть как...
Ну, это не кавалерия.
Это не кавалерия, да. А здесь, да, были просто кавалерийские дивизии и части, которые косили из пулеметов в 1941 году.
Чтобы четче понимать величие этого военачальника, полководца, предлагаю тебе... на условный пьедестал его поставить. Вот рейтинг маршалов Советского Союза, Тухачевский на каком месте? Есть Рокоссовский, великий маршал, есть Жуков, можно по-разному к нему относиться, тоже великий полководец. Тухачевского на какое место ты поставишь?
Ну, я бы поставил на первое место. На первое место. Именно, именно как стратега, как мыслителя, признаваемого во всем мире. Потому что действительно человек мог мыслить стратегически. Не тактически, когда ты разрабатываешь операцию, вот один удар куда нанести, под какой-нибудь местностью провести одну операцию. А человек вот видел целиком и весь фронт, что называется, и целиком видел картину происходящего на несколько лет вперед. Это действительно немногим такое дано.
Вероятно, ты пытался разобраться, кому было выгодно, чтобы Тухачевского обвинили в измене.
А я думаю, выгодно было как раз Ворошилову. Ворошилову и вот этой вот старой, старой гвардии, жившей старыми представлениями. Потому что действительно был эпизод, когда Тухачевский, сейчас я точно не скажу, 36-й, по-моему, год, когда на одном из приемов в Кремле он подошел к Сталину и в открытую просто говорит, что Иосиф Виссарионович, в армии зреет недовольство, надо снимать Ворошилова. Напомню, что Тухачевский был первый замнаркома, ну, по-нашему, первый заместитель министра обороны, второй человек в армии. Он подошел и сказал, что да, Сталин как-то отшутился, мы вынесем этот разговор на Политбюро, но, в общем, намотал на ус. И вот в этой ситуации, наверное, просто Ворошилову удалось лучше убедить Сталина. То есть Сталин выслушал и сторону, и доводы Тухачевского, выслушал доводы Ворошилова, ну и в конце концов принял доводы Ворошилова.
Ну и немного альтернативного развития событий. Как ты считаешь, если бы Тухачевский не был обвинен в измене, не был расстрелян, как бы тогда... сложилась Вторая мировая война. Ну, вероятно, он участвовал бы как маршал.
Я думаю, Вторая мировая война началась бы в 1939 году.
Продолжай, Сталин, прислушиваться к мнению
Тухачевского. Да, потому что Тухачевский был ярым сторонником союза в первую очередь с Францией, в меньшей мере с Англией, но тем не менее. Считал, что обязательно нужен союз. Нужна война на два фронта, причем одновременная. Я думаю, что это был бы либо 1939, либо 1940 год, когда Германия напала на Францию. В этот бы момент Советский Союз, я думаю, вот возглавляй армию Тухачевский, убедил бы Сталина напасть на Германию в 1940 году. Вот летом 1940 года с двух сторон. Ударить по Польше и просто пойти на Берлин. Примерно такие операции и разрабатывались. Превентивный удар, то есть нанести первым удар по Германии. В крайнем случае, если бы не дошли до Берлина, то опять же, как в Первой мировой войне, скорее всего, вот где-то завязли бы в обороне примерно на уровне Польши, Западной Украины, Западной Белоруссии.
И любопытно, конечно, узнать, смотри, ну, были те люди, которые его обвиняли в заговоре. Конкретно, если заговор был, то какие конкретно идеи вынашивал Тухачевский? Мне интересно.
Ну, вообще, вот этот заговор начался в июле 1936 года с донесения бывшего белого царского генерала Скоблина, который работал на немецкую разведку. Он донес начальнику безопасности СС Гейдриху, что якобы немецкие генералы, верхушка вермахта, ведет переговоры с Тухачевским об одновременном государственном перевороте и в Германии, и в Советском Союзе. Это вот донесение было Скоблина, еще раз повторю. Гейдрих начал рассматривать, это июль 1936 года. Велел поднять все материалы о Тухачевском. Тухачевский сидел в Первую мировую войну в лагере для военнопленных и в тюрьме. Затем, вот, как я уже говорю, в 20-30-е годы часто встречался с немецкими специалистами и стал разрабатывать эту операцию, в том числе и против верхушки собственной немецкой армии. Дальше была такая странность, ведь эти материалы на Тухачевского о том, что Тухачевский вступил в сговор, вот еще раз говорю, не с Гитлером, а с верхушкой вермахта, которая тоже была недовольна Гитлером, считала, что Гитлер ведет Германию в пропасть. Поступили через Бенеша, президента Чехословакии, через чешское посольство, что вот якобы Тухачевский вступил в сговор, а поводом к этому послужило то, что когда Бенеш общался с какими-то высокопоставленными немецкими генералами, те сказали, ну, нам нет смысла сейчас вести с вами переговоры с Чехословакией там по каким-то вопросам, потому что скоро и у нас, и в Советском Союзе сменится власть. И, в общем, мы уже с других позиций будем говорить. Вот тут придет Тухачевский, а там придут там какие-то генералы из вермахта, и мы вот на новой основе с вами переговоры-то и начнем. Бенеш, в общем-то, все от чистого сердца, что называется, передал все это через собственное посольство в Москву, и вот с этого пошло раскручивание заговора Тухачевского.
Еще об альтернативном развитии событий. Представим, что Тухачевский действительно вынашивал план свержения Сталина. Если бы он этот план вынашивал, если бы реализовать этот план ему удалось, то каким бы он был как вождь и каким бы в результате стал Советский Союз под его руководством?
Я думаю, что Тухачевский был бы не менее жесткий, чем Сталин. Я думаю, что проводил бы чистки аппарата, и в том числе и Красной Армии, не меньшими темпами, чем Сталин. Потому что Тухачевский, ну, действительно был жесткий человек, вычищал бы в том числе и, конечно, каких-то своих недоброжелателей. Думаю, что вел бы войну против троцкистов, не меньше, потому что у Тухачевского был зуб, что называется, на Троцкого. Он считал, что Троцкий его недооценивал в начале 20-х годов. И поражение в войне с Польшей в 21-м году свалил все на Тухачевского. Хотя там была в том числе и большая вина Троцкого. Я думаю, что была бы вот зачистка каких-то последних троцкистов. Может быть, в меньшей мере это были бы не сотни тысяч жертв, как при Сталине в 1937-1938 году, а десятки тысяч, но тем не менее. Это был бы такой вот второй Наполеон, военизированный бы диктатор, наверное, с чуть меньшим количеством крови, более интеллигентный. Как я уже сказал, сблизился бы гораздо ближе, стал бы гораздо ближе к западным державам того времени, к Франции, Англии. Оборонительный союз создал бы уже году бы в 1938-1939, такой совместный против Германии. И я думаю, что, конечно, последовали бы политические реформы. Но что не говорить, человек старой формации, дворянин, человек, там, закончивший еще при царе военную академию, и я думаю, что постепенно бы Советский Союз, конечно, бы уходил вот от радикального социализма к такому более мягкому варианту какого-нибудь скандинавского социализма, социал-демократии.
Ну, в нескольких словах охарактеризуй Тухачевского, прям в нескольких предложениях. У нас осталось меньше минут до конца.
Великолепный стратег, жесткий человек, в чем-то беспринципный, образованный и дальновидный.
Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, что это программа «Предыстория». Сейчас мы прервемся на 2 минуты. После этого продолжим говорить об истории. Будем говорить уже о Калинине, очередная годовщина смерти этого известного исторического лидера. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш разговор, наш исторический эфир. Говорим мы в четвертой части нашей программы, в последней части, как правило, традиционно о революционерах, ну и о событиях революционных, которые связаны так или иначе, будь то с февральской, либо с октябрьской революциями. Ну, все дело в том, что в этом году столетие двум этим событиям. Сейчас мы будем говорить про революционера Михаила Калинина. 3 июня 1946 года его не стало. Собственно, Павел, для начала традиционно нужен справочный материал об этом человеке.
Михаил Иванович Калинин – классический пример того самого сознательного пролетария, на которого Ленин в 1890-х годах сделал ставку как на основную движущую силу революции. Вот Калинин идеально подходил под этот образ. Крестьянский сын, который в 11 лет попал в Петроград, в лакеи, в услужение, потом пошел работать на завод. На заводе проникся марксистской идеологией, с 18 лет стал распространять листовки, потом, несмотря на то, что было 2 класса образования, очень серьезно занимался самообразованием, чтением книг, стал корреспондентом «Искры», газеты «Искры», нелегальной газеты большевиков. То есть идеальный образ, при том, что, несмотря на относительно высокую роль в партии, в РСДРП, Михаил Иванович Калинин до 16-го года оставался обычным рабочим. То есть человек ездил на съезды за границу, на там, Пражскую конференцию, в Лондон. В иерархии большевистской, ну, был, наверное, во втором десятке, я бы так сказал, конечно, не в первом десятке, но во втором десятке. При этом работал обычным токарем, слесарем на заводе, в том числе на военных заводах. И вот я говорю, что это была идеальная фигура, в которой, возможно, и вот это все позволило ему занять в иерархии Советского Союза формально первое или второе место.
Между прочим, в иностранной прессе его часто называли президентом СССР.
Так и было. Так и было. Формально именно, не то что формально, а де юре, Михаил Иванович Калинин возглавлял Советский Союз до 1941 года. Потому что Сталин с 1923 по 1941 год не имел вообще никаких государственных полномочий. Это был партийный деятель. Вот как он перестал быть министром по делам национальности, это стал просто партийный деятель, который не имел отношения никакого к государственной машине. А Калинин, да, исполнял обязанности, был главой ЦИК, потом стал главой Президиума Верховного Совета СССР.
И формально. Но правил-то Советским Союзом Сталин?
Сталин, да, да.
Как так получилось?
Так получилось, это, наверное, была хорошая картина «Добрый и злой следователь». Михаил Иванович Калинин всем запомнился как действительно всесоюзный староста, дедушка Калинин, хотя он не таким старым был. Такой добрый человек, к которому в приемную шли, постоянно толпились в приемной десятки, сотни человек. Письма ему писали десятки, сотни тысяч человек. Просили о помощи, в том числе, кстати говоря, и политические заключенные, заключенные ГУЛАГа. И вот такой образ формировался фактически, ну, может быть, даже Деда Мороза, какого-то доброго Санта-Клауса своего рода. Даже и внешне он чем-то был похож. А и при этом был такой вот жесткий, энергичный Сталин, который воплощал вот такую идею коммунизма вот в таком жестком варианте.
Любопытный момент. Если смотреть на его фотографию, то может показаться, что это Троцкий. Внешность очень уж похожа. Но троцкизм — это, наверное, первое, главное и самое опасное преследование, которое было в СССР. Я имею в виду уголовное.
Это так. И самое интересное, что рекомендовал его на должность вот фактически президента тогда еще РСФСР, главы в ЦИК, именно Лев Давыдович Троцкий. После смерти Свердлова, когда стали выбирать, и кто же у нас займет эту должность, и Троцкий предложил, вот есть такой человек, который в себе отлично олицетворяет и крестьянина одновременно, и пролетария. Вот пусть у нас во главе власти будут не интеллигенты, как мы все, бывшие там литераторы, корреспонденты, профессиональные революционеры, а вот будет настоящий пролетарий. И одновременно еще и не порвавший с крестьянским трудом, потому что Калинин до 16-го года, до последнего своего заключения в тюрьму, очень часто ездил на родину, в Тверскую область, сено покосить, помочь родственникам там урожай ржи убрать. То есть человек, знавший и крестьянский труд, и жизнь, и пролетарский труд. И вот так оказалось. Но при этом в 23-м году Калинин всегда был очень дальновидным человеком. В 23-м году он одним из первых, вот я бы так сказал, людей из высшей иерархии Советского Союза, уже тогда Советский Союз, публично отказался от Троцкого и начал против него активную борьбу. И думаю, что этим обратил на себя внимание Сталина. Вот когда откровенно в 23-м году, когда еще многие колебались, там Зиновьев, Каменев,
он не
Рыков и все другие, да, составляли какие-то вот фракции, боролись за власть. Калинин сказал, нет, вот Троцкий, значит, не подходит, и лучше вот я даже буду с Иосифом Виссарионовичем. Он и Ворошилов, кстати говоря, два человека, которые, вот мы перед этим говорили, почему Сталин принял сторону Ворошилова, которые вот тогда на самом начальном этапе безоговорочно приняли сторону Сталина и повели борьбу с Троцким. 23-й год.
Мне любопытно другое, откуда такое бесстрашие? Я вот к чему этот вопрос задал. Потому что дружба со Сталиным, она как бы ничего тебе не гарантировала вот в годы репрессий.
Да. И в 23-м году ничего не гарантировала. Когда он пошел против Сталина, вполне мог бы победить Троцкий. Еще неизвестно, кто стал бы после смерти Ленина главой государства. Но вот Калинин решился. У Калинина был еще второй момент такой. 29-й год — это вот последние отголоски фракционной борьбы в партии. И очень долго Калинин опять и Ворошилов колебались принимать ли линию Сталина. В первую очередь по вопросу коллективизации. И они приходили и в какой-то мере даже шантажировали Сталина, что Иосиф, надо прекращать вот эти темпы безумные, то, что ты взял, и если ты этого не сделаешь, мы уйдем тоже в оппозицию. И Сталин прислушался к Ворошилову и Калинину, Калинин в том числе, потому что получал десятки, еще раз повторю, сотни тысяч писем, то есть вот это постоянно держал на связи, что называется, связь с внутренней жизнью страны, в отличие от Сталина, которому ну, приносили такие препарированные доклады, проходившие через секретариат. Вот Калинин, понятно, физически не мог прочитать тысячи писем, но десятки писем каждый день читал, и вот этих прошений, и понимал, чем живет низовая
действительно,
страна.
Он старался помочь пострадавшим в Голодоморе, это известно. Однако, известно и другое. 1 декабря 1934 года, в день убийства Кирова, Калинин подписал постановление, сыгравшее важную роль в организации и юридическом обеспечении массовых репрессий. То есть это как раз вот когда начали расстреливать сразу по приговору. Приговор был понятно какой, когда мы говорили о деле Тухачевского, мы о нем рассказали. Соответственно, это расстрел. Вот об этом ты что можешь сказать?
Ну, я думаю, это был период, когда Калинин, конечно, подписывал все, что спускалось ему сверху от Сталина, то есть выполнял такую формальную работу. Это, понятно, было не его решением, что вот это он придумал. У него там и секретариат был, состоявший буквально из нескольких человек, который им помогал. И Калинин тут опять поступал такой, как хитрый крестьянин. Был период, потому что в 1937-1938 год, когда все эти приговоры расстрельные должен был подписывать Калинин, потому что он был главным человеком. Потому что на большинстве этих приговоров либо нет фамилии Сталина, либо она сделана карандашом. И Калинин поступил хитро, он пришел к Сталину в самый разгар репрессии летом 1937 года. Сказал: Иосиф, у меня очень сильно падает зрение, ничего не вижу, слепну. Вот устрани меня от этого. Или, во всяком случае, давай я буду не подписывать, а вот секретарь факсимили просто ставит за меня. Но, видимо, понимал, что в будущем что-то может произойти, обнаружит его подпись. А когда закончился вал, и действительно стали ставить факсимили, начиная, по-моему, с августа или сентября 1939 года. А когда вал репрессий прошел в 1939 году, зрение у Михаила Ивановича Калинина улучшилось, и он снова стал все подписывать собственной рукой.
Вернемся в 20-е годы, когда он был вторым человеком государства, ну, официально или даже неофициально, даже не знаю, как сказать.
Да.
Одним из лидеров государства, его за рубежом, как мы уже сказали, в иностранной прессе называли президентом СССР. Так вот, но многие говорят, что он был тенью Ленина. Вот как ты можешь прокомментировать?
Тенью Ленина он, я действительно, олицетворял такую вот человеческую, я бы сказал, в какой-то мере добрую сторону большевизма, как я уже говорил. Человек, который и в том числе одновременно был...
А что о реформах ты скажешь? Вот его участие в реформах, которые исходили от Ленина. Было Гойл-Ро, например.
Ну, он все же не имел такого прямо влияния стратегического. Да, он, конечно, на заседаниях Политбюро или ЦК поддерживал все эти решения. Пожалуй, вот его стратегическое в чем-то решение правильное было, которое точно можно отметить, это то, что он смог, как я уже сказал, убедить Сталина в том, что такие темпы коллективизации и раскулачивания, они принесут больше вреда стране, чем то, что задумал Сталин. И действительно есть много исторических примеров, когда он спасал десятки тысяч раскулаченных людей от высылки в Сибирь. Но... То есть он скорее смягчил варианты вот этих сталинских больших рывков и индустриализации, и коллективизации.
У нас меньше минут до конца эфира. Коротко, пожалуйста, о реформах, которые придумал Калинин. Соответственно, о тех, которые удались. Успешные модели.
Ну, успешные модели, как я уже говорил, в том числе он был причастен к НЭПу, и это 21-й год, и к тому, что прекратилась практика военного коммунизма. Напомню, что он один, без всякой охраны, пришел к восставшим морякам Кронштадта и выступал перед ними. И пришел к Ленину и сказал, что все после этого, что надо прекращать и начинать НЭП. Это, пожалуй, одна из его главных заслуг.
Спасибо большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Ну что ж, на этом выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. В эфире программа «Предыстория». Вернемся ровно через неделю. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
Предыстория. Мысли, факты, суждения.